Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 8 минут, вторник, сентябрь, день 24. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве и 10 градусов. Хорошего вам дня, Алексей, пишет Дягилев. Спасибо, Дягилев, не знаю даже, чем заслужил. Правда, спасибо. Доброе утро, хорошего эфира, пишет Мариуполь. Утро доброе, пишет Антипаша. Доброе утро всем, пишет Савелий. Доброе утро, плодотворного эфира, пишет Вит. Доброе утро, Алексей, пишет АМС. Доброе утро, всем хорошего дня, друзья, пишет Вася Куролесов. Позитивного вторника всем, доброго и солнечного СВ. Прекрасное утро, хорошего дня, Саша Зум. Всем хорошего дня, Алекс Аэропетян. Доброе утро, не такой уж Познер и умный. Он как-то сокрушался, что президента слишком много по телеку, а где ему еще быть, как не на глазах у народа. Работает без выходных даже, видать, пишет Наталья. Шалом, пишет Дмитрий. Всем привет, пишет системный администратор. Утро прохладное, но хорошее. Всем добра, пишет Рамзес. Солнечного утра всем, пишет Евгений Фоменко. Зеленскому в США миску вручили за вклад в развитие человечества. Миску верному, в кавычках, другу. Да, брату меньшему, как говорится. Да, я это публиковал у себя в Телеграм это видео, где Зеленскому вручают какую-то там тарелку, как-то она, Golden Plate, что-то там, Awards. Golden Plate Awards. It's Golden Plate Awards. And Vladimir Zelensky, да? And Golden Plate goes to Ukraine, Vladimir Zelensky. Это я так просто думаю, как они могли вручать, но они немножко по-другому, там скучно было. Короче, ему вручили тарелку, а эта тарелка якобы значит, что Зеленский делает какой-то неимоверный вклад в развитие человечества. Я, правда, сидел, гадал, думал, а в чем же все-таки вклад Зеленского в развитие человечества? Ну, не смог, не догадался. Думаю, пойду от противного, как говорят. Не от противного, а от противного, да? Думаю, так, подождите, что делает Зеленский? Из всех вариантов, что делает Зеленский, у меня вот как бы самый такой, ну, понятный, это уничтожает народ Украины. Ну, как бы вот чем занимается Зеленский. Думаю, нет, ну, это слишком пафосно, уничтожает народ Украины, надо просто говорить, уничтожает Украину. Разбивает об Россию и Украину, да, задача Зеленского. Значит, смотрите как, уничтожение Украины – это вклад в развитие человечества. Я вот такой делаю вывод, потому что других выводов у меня не получается сделать. Но если основываться на логике прямой, потому что, в общем-то, ничего другого Зеленский не делает. Но вряд ли же, да, развитием человечества послужили там, какие-то его фильмы, в которых он снимался, они же катастрофические абсолютно, или, может быть, там какой-нибудь там юмористические его концерты, да. Возможно, игра на пианино, конечно, развивала человечество. Но говорят, что он не первый в этом смысле. Эко-активистов из Индии. Мне про эко-активистов из Индии пост понравился, пишет Алексей. Да, там вообще какая-то дичь происходит. Страшное дело. В Индии эко-активисты высадили деревья и, ну, в общем, поставили рекорд. Высадили наибольшее количество деревьев за самый какой-то там короткий срок. И там что-то какие-то сотни тысяч деревьев они высадили. А я просто не понимаю, что в Индии не знают, как эко-активисты должны действовать. Что такое? Это несерьезно абсолютно. Вы же знаете, как действует экоактивисты? Как нужно спасать природу? Не знаете? Ну, не деревья же высаживать. Надо приклеивать себя к асфальту, надо там, на картины суп лить, надо что там, голыми сиськами трясти, грудью голой трясти где-нибудь там возле политиков. Вот чем должны заниматься экоактивисты? Надо орать, надо летать на самолетах, оставляя за собой самый огромный углеродный след, который можно только оставить, на какие-нибудь там конференции, там с грозным лицом смотреть на политиков, вот. Главное для экоактивиста какая ситуация? Ни в коем случае, ни в какой момент не начать поддерживать Палестину. Вот так произошло с Гретой Тунберг. Она теперь переключилась с повестки ЭКО на повестку Палестина. Она теперь спасает Палестину изо всех сил, и все. И, значит, перестала быть в связи с этим почетным профессором всех институтов и университетов, где она стала почетным профессором. А, она остановилась, чтобы вы понимали. Вот, памятники ей стали убирать и все такое. Короче, Грета Тунберг вот с успехом абсолютно, да, ворвалась в нашу жизнь, мы все о ней узнали. Также с успехом она и также мощно, и также быстро вылетает из нее, и все они забывают и ставят на ней крест. Это правильные активисты, пишет Мельникова Елизавета. Но это даже страшно. Вот знаете, когда про Индию прочитал, я говорю, что там экоактивисты сажают деревья, чтобы спасти природу. Мне становится страшно. Я начинаю думать, что в этом мире еще есть разум. И это странно, потому что я уже и не ожидал такого. Вклад очевиден. Осуществил известную мечту англосаксов. Сокращение славян и получение доходов от конфликта, пишет Нигматуллин. Это вы про Зеленского? Да. Вклад в развитие человечества. Так, экоактивисты должны надудонить в тарелку Зеленского, пишет Мышел. Ну, интересная попытка, Мышел. Ну, давайте какой-то повыше штиль брать. Давайте стараться. Мы же в конечном счете не Comedy Club, который закрылся, но не закрылся. Вот. Хотя есть у них смешные вещи, бывали. Так, цитата Захаровой. Павел мне пишет. Украина вывезла часть жителей Курской области за пределы России. Судьба их неизвестна. Это на самом деле ужасающее сообщение. Это уже не цитата. Влитое в несколько сухих строк. По идее, должно бы отрезвить как россиян, так и российские элиты, так и заставить сплошиться ООН и разные кресты красные. Но состояние российского общества, международных правозащитных организаций таково, что всем, по сути, все равно. Пишет. Ну, это вот текст, который где-то взял Павел. Те из россиян, кто не видит войны в упор, не заметят расстрел мирных жителей в нашем приграничье, кто хорошо живет в высоких кабинетах, вечерами жует деликатесы на Патриках и Барвихе, те, кто это, тех это тоже не тронет. Международные институты утратили свои субъектности и смысл. Для части иностранной аудитории боевые действия на Украине превращаются в подобие фона за окном. Они схожи с арабо-израильским конфликтом, который вечен, а между тем десятки, если не сотни обычных россиян, наших сограждан теперь в тюрьмах допрашиваемые, ждущие бог знает чего, расстрела, пыток, унижения. И об их судьбе мы можем узнать из далеко не ежедневных сводок Следственного комитета и сообщений представителей МИДа. Катастрофа, приправленная равнодушием. Вот не знаю, чей текст, Павел, скажу только одно. Я не вижу равнодушия ни в ком. Ну, может быть, только в тех, кто сидит на Патриках и там меряется у кого какого бренда одежда. Честно сказать, не понимаю вот этих текстов. Я много таких подобных текстов видел, где там равнодушие, равнодушие, равнодушие. Ну, какое равнодушие? Это если бы кто-то где-то украл наших людей, а мы не вели военных действий. Россия ведет военные действия только из-за того, что в определенный момент русских людей стали притеснять. Это, по сути, главное. Из-за чего вообще начались боевые действия, если говорить о том, какие у нас цели, да? А вы говорите равнодушие. Ну, какое равнодушие? О чем вы говорите? Ну, возьмите вон там. Вот я правда не понимаю авторов таких текстов. Я вам честно говорю, Павел, потому что они такие интересные, ну, люди. Они вот так вот говорят, что все равнодушные вокруг, наверное, думая, что они одни, единственные неравнодушные. И вот кому в блок не зайдешь, вот он единственный неравнодушный, а все остальные очень сильно равнодушные. Но при этом почему-то все делают так же, но и только не обвиняют других в равнодушии. Понимаете? Ну, а все, что можно, делаем, насколько я понимаю. Каждый в меру своих способностей и сил. Ну, вот. У Захара Прилепина, пишет Павел. Ну, вот я, значит, не согласен с Захаром в этом смысле. Потому что такое ощущение, что вот он прям обо всех сразу пишет. А как это обо всех? Прям все равнодушные. Ну, а как? Значит, Захар у нас один неравнодушный. «Все равно душные», пишет Квадрат Малевича. «Что произошло в Архангельске на пусковой установке? Ваше мнение», пишет Руслан Т. Ну, почитал информацию, все мнение о том, что произошло, как говорят, в Архангельске, связано с тем, что это утверждается западными медиа и некими как бы снимками, которые утверждают, что там что-то произошло. Вот. Более как бы добавить и убавить здесь нечего. Вот, почитал тексты сопроводительные, пропагандистские, так скажем, украинские и так скажем, не так скажем, а конкретно украинские, которые маскируются под русские тексты и русские блоги, которые говорят, где же наша космонавтика, вот в этом духе все тоже упадническое, все страшно жить, вот, ничего не летит, где наш ядерный щит, а есть ли у нас ядерный щит, а полетит ли Сармат, если надо, та-та-та-та-та. Ну, контраргумент очень простой. Если бы Сармат не летал, и у нас не было ядерного щита, вы бы уже вот такие вот бомбы, типа МК-82, МК-84, может быть, видели по Ливану, сейчас прилетают, вы бы уже видели, как прилетают по вам. Ну, по нам, в смысле. Ну, я просто говорю по вам, для тех людей, которые вот эту систему аргументации выстраивают, а есть ли у нас ядерный щит? Если бы у нас не было, нам был бы уже конец. Ливию видели? Видели. Сирию видели? Видели. Что еще вам сказать-то там? Поэтому так. Я одну богатую семью, неприлично богатую, знаю. Они возят гуманитарку и оборудование на несколько десятков миллионов и возят их дети, пишет Анатолий. Да, есть там богатые семьи, тоже страшно неприличные, которые сидят и все еще плачут о хамоне. Им не нравится наш хамон, им нужен тот какой-то хамон особенный. Хотя и этот, и тот можно купить. Но вот они все еще плачут и вот никак не могут понять, и у них никак глаза не открываются. В этом смысле... Их нельзя обвинить в равнодушии, да, все-таки Захар написал о равнодушии. Это не равнодушие, это... Ну, как сказать, равнодушие. Возможно ли оно вообще для таких людей? Ну, это просто люди, которым не то, что они равнодушны, а у них есть какие-то свои вот желания, им вообще всегда было все равно. Ну, если только равнодушие все равно это одно и то же, то тогда, наверное, да. Сейчас случайно переключил на там одно радио, а там, значит, один ведущий грязью поливает Сергея Доренко, откуда столько ненависти, говорит, что он на Майдане стоял, пишет Фома. Ну, давайте коротко отвечу, Фома. Да, действительно, Сергей Доренко стоял на Майдане, и да, действительно, есть те, кто за него, его за это поливают грязью. Ну, при этом, конечно, спустя... годы Сергей Доренко, например, в 2014 году, когда, кстати, открывалась радиостанция «Говорит Москва», стоял за Крым, давайте так скажем. Поэтому людям свойственно совершать ошибки, и эмоциональные в том числе. Можно, конечно, это как бы из раза в раз вспоминать. Я не считаю это правильным, тем более, когда не может ответить тот человек, про которого говорят. Вот как-то так. Это очень простая вещь. А что касается взглядов, есть много людей, которые меняли взгляды свои и позиции меняли. Бывало и такое, что люди не считали, что возможно каким-то образом вернуть Крым в Россию, а потом вдруг сказали, что мы, значит, всегда знали, что он вернется, и вернули его. Аргументация может быть разная. И мнение может быть разное, и со временем это мнение может меняться. Человек может из, так скажем, либерального, ультралиберального какого-то крыла, да, перебраться в ультрапатриотическое крыло. Почему? Потому что люди взрослеют, люди меняются, люди становятся другими. Вот и все. Так, о покойниках либо хорошо, либо ничего. Либо правду, Алина. Ну, как бы Сергей Доренко, правда, в 2004 году стоял на Майдане. Это ни для кого не секрет, это абсолютный факт. Все это прекрасно знают. И, насколько я понимаю, он за это, как бы сказать, сполна, так сказать, получил, можно сказать, в ответ. Ну, давайте так. Он за это заплатил, вот, если так вот в литературном смысле сказать, да, вот сполна. Поэтому стоит ли еще раз и еще раз и еще раз возвращаться к этой теме кому-то из наших коллег? Ну, это им самим решать, но мне кажется, что это неправильно. Доренко признавал, что был неправ. Ошибаться можно, врать нельзя, пишет Артем. Под маской патриотизма нелюбители Патриков скрывают классовую ненависть, пишет Сергей. Вы знаете, вот во мне, например, не существует классовой ненависти. При этом, когда я вижу людей глупых, облепленных там разными брендами и прочим, которые ведут себя как небожители, ну, мне они не нравятся. Причем при этом как бы классовой ненависти какой-то, чтобы я рассуждал вот этими какими-то категориями классовой ненависти, у меня ее нет. И никогда, в общем-то, и не было. Мне глубоко безразлично чужое богатство, я вам так скажу. Абсолютно. Абсолютно. Потому что, ну, это чужое богатство, и что мне с него? Ну, ты богатый, ну, дальше что? Ну, у тебя есть там хорошая какая-то машина, 2, 3, 10. Ну, хорошо, у тебя есть яхта, ну, прекрасно. Меня лично это мало интересует, потому что это же не моя яхта и не моя машина, собственно. Какая мне разница? Если ты это не воровал, если ты это заработал, да, пожалуйста. Если тебе папа там подарил или там папик подарил, ну, подарил и подарил. Просто я не понимаю, когда люди... очевидно, так скажем, скромного интеллекта, начинают вдруг других поучать и изображать, что поскольку у них есть деньги, они очень умные. Вот это странно. Это, мне кажется, неправильно. Вот и все. Так что, да, меня некоторые люди, которые считают, что вот все должны их встречать и провожать по одежке, они раздражают. Но есть и люди, которые и одеты хорошо, и с головой у них все в порядке, и они меня абсолютно не раздражают. Но есть люди, которые плохо одеты и с головой все плохо, они меня тоже раздражают. Поэтому я считаю, что вот нужно говорить о разрухе, которая в головах, понимаете, да? И если разруха эта в голове есть... то в целом человек, вне зависимости от его социального статуса, ничего кроме неприязни лично у меня не вызывает. Меня такие люди, ну, мне такие люди не нравятся. И я с ними не общаюсь. Будь они богатыми, бедными, какая разница. Ну, просто неприятные люди для меня лично. Почему? Потому что вот глупые. Они готовили завтрак, когда сбросили малыш на Хиросиму. А что будем делать мы, пишет Наталья. Наталья, мы ничего не будем делать, благодаря нашим инженерам и благодаря советским, да, я имею в виду в первую очередь инженерам и вообще той школе, которая была в нашей стране создана, и тому оружию, которое было создано у нас, вот, мы не можем оказаться в ситуации, в которой оказалась Япония, там, да, в 45-м году. Тем более, что удары по Японии, очевиднейшим образом, спустя время мы можем характеризовать как удары не по Японии, а показательные удары по Японии для запугивания Советского Союза. Вот, как бы, их так надо характеризовать. Ну, не могли же американцы сразу ударить по своим союзникам, правильно? Это же было бы нехорошо. Поэтому ударили по врагу, которого, в принципе, можно было добить. Да, потерь было бы больше. Да, американцы больше бы потеряли своих войск, если бы они, скажем так, не воспользовались вот теми возможностями, которые у них появились техническими. Ну, с другой стороны, это было бы гораздо гуманнее с точки зрения отношения к мирному населению, которому американцы устроили фактически геноцид. При этом американцы, надо помнить, сожгли не только Хиросиму и Нагасаки, да, просто помнят про эти две бомбардировки, потому что это, по сути, единственная в истории ядерной бомбардировки городов. Вот. Они же ведь сожгли еще и Токио. И если вы посмотрите то, как американцы бомбили Токио, они как классическим методом, да, без ядерного оружия, а просто вот, скажем, массированное такое бомбометание осуществили, много бомбардировщиков прилетело, отбомбилось по Токио. Токио, как и Хиросима и Нагасаки, в большинстве своем строения там были деревянные. Соответственно, эти деревянные строения, ну, какие-то были сразу разрушены от ударов бомб. Потом, естественно, пожары. Пожары эти, разгоняемые ветром, превратились в огненные смерчи, и все это сгорело. И там потери в Токио не меньше, чем в Хиросиме и не меньше, чем в Нагасаки. Можете с легкостью это проверить в интернете, информация доступна, просто никто об этом не говорит. Почему? Потому что вот, да, нет такого медийного эффекта, как от бомбардировок ядерных, от неядерных бомбардировок. Хотя, как бы, итог-то один, они сожгли сотни тысяч людей, там, ну, не сотни, может быть, сотню. Да, у меня вот как-то, я на память сейчас вам не скажу, сколько конкретно были потери в Токио, когда его сожгли. Ну, вот, пожалуйста. Вот американцы так действовали. Также можем повспоминать, как действовали союзники, например, при бомбардировках Германии, тот же самый Дрезден, и не только. Да, опять та же самая история. В принципе, я не исключаю, что американцы сбросили бы ядерную бомбу и на Германию, но просто к тому моменту, когда у них была готова ядерная бомба, а готова она у них была в июле 45-го года, вот, Германия уже капитулировала, потому что Германия капитулировала, как вы помните, в мае 1945 года. Поэтому немножко здесь Оппенгеймер и вся его команда не успела, так скажем, создать оружие массового поражения для применения в Европе. Оно было бы применено, у меня нет никаких сомнений. Хлопнули бы по Берлину только так. Вообще. Ну, просто не было уже необходимости, потому что немцы капитулировали, а Гитлер застрелился там, отравился, застрелился в своем бункере. Вот и все. Такой вот разговор. Да нет, они сожгли для того, чтобы Япония капитулировала, как говорится в видео. Если бы они капитулировали после Хиросимы, то Нагасаки бы не взорвали, пишет Наталья. К сожалению, Наталья, может быть, в некоторых пропагандистских видео Соединенных Штатов Америки и говорится, что они бы не бомбили другой город. Но мы прекрасно знаем, что там было создано две бомбы. Одна бомба была пушечного типа или артиллерийского, так скажем, да. Вот, а другая бомба была имплозивного типа. Называлась она как раз-таки «Толстяк», и вот этот вот имплозивный заряд, то есть взрывающийся внутрь для того, чтобы сдетонировала ядерная начинка, если так можно выразиться, да, атомная вот эта начинка, вот, как раз-таки испытывались на полигоне, на тех самых испытаниях, которые назывались «Тринити», «Троица». А вот пушечного типа нигде не испытывалось, потому что «а зачем?». Она и так бы сработала. Но нужно было посмотреть, как работает на местности пушечного типа вот этого или артиллерийского типа, разные, по-разному говорят, бомба такая тоненькая, да, вот. И нужно было посмотреть, как работает толстяк, то есть вот эта новая технология имплозивного типа, обжимного, можно так выразиться, вовнутрь, когда взрывается вот этот вот, то есть обжимные такие, да, взрывные устройства, вот. Нужно было посмотреть, как она работает, потому что более перспективные технологии с точки зрения сохранения очень дорогого в производстве ядерного материала, да, обогащенного. Вот вы, да, ну, просто как бы обогатить ядерный материал не каждая страна способна, и для этого нужно было построить там кучу заводов и так далее. Поэтому вот этим материалом на тот момент, во всяком случае, разбрасываться направо и налево было, ну, неэффективно. Поэтому нужно было создать что-то, что было бы максимально эффективно. Ну, вот они посмотрели. Максимально эффективно показало себя именно вот бомба имплозивного типа, по этому пути и пошли. Собственно, наша первая атомная бомба тоже была имплозивного типа. Можете посмотреть, ее раньше в Политехническом музее была, а сейчас на выставке на ВДНХ, когда-то ВВЦ это называлось. Вот, там можно найти выставку Политехнического музея, и там вы увидите нашу бомбу. Она такая пузатенькая, глазастенькая, на рыбку похожа. Почему? Потому что внутри нее заряд имплозивного типа, а он такой, как шар большой. При бомбардировке Токио один американский самолет только долетел до СССР из 334-х, пишет Adam Studio. Нагасаки — культурная столица, мать городов японских, вот туда и жахнули, пишет Абелив. Обратите внимание, сейчас и Хиросима, и Нагасаки, в общем-то, даже я читал про эти города, что это центр туризма. Так что это так вот, на всякий случай. И что-то они там производят, какие-то автомобили, не помню какие, какие-то японские, всем известные, может, Митсубиси, может, еще какие-то. Не помню. Вы размышляли, к какому выводу пришли по вопросу, что наше государство будет делать, если Запад руками Украины ударит по городам в глубине нашей страны ракетами западного производства, пишет Александр. Нет, не размышляли на эту тему, сейчас новости, после этого вернемся. Восемь тридцать пять, уже почти 36 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Вот Александр Р. говорит: Алексей, интересно, вы размышляли, к какому выводу пришли по вопросу, что наше государство будет делать, если Запад руками Украины ударит по городам в глубине нашей страны ракетами западного производства? Вот, я сказал, что не рассуждали. Вот, а Алексей Чигарев написал сообщение, пока шли новости, следующее. Это один из наших слушателей тоже. Как это не знаем, что будет делать, если нанесут удар? Возьмем новый красный маркер и нарисуем очень жирную красную линию на уровне где-нибудь Екатеринбурга и снова скажем, что ни за что не позволим пересечь эту красную линию. Алексей, давайте тогда с вас начнем, с вашего сообщения, вместе порассуждаем. Смысл таких сообщений, вот как вы пишете, я просто их тоже читаю много, особенно их вот любят писать в комментариях люди, особенно, естественно, там, на которых не лежит ответственность, там, относительно применения или неприменения чего-то. То есть, чем дальше человек от применения оружия, тем обычно жестче заявление его, да? Там, про красные линии, насколько они красные, это уже красная линия или не красная линия, шутки про коричневые линии, вот это вот все я уже 100 000 раз слышал. У меня вот вопрос реальный, Алексей, к вам. А цель-то ваших высказываний какая? Ну, вот цель ваших высказываний какая? То есть вы вот условно, да, допустим, думаете, как, я вот сейчас там что-то напишу, да, как-то, допустим, это критика, то есть недостаточно делается, да, я это напишу, услышат эти, которых я критикую, и сделают выводы и начнут делать что? Вот, понимаете, вот это главный вопрос, Алексей. Вот, вот на что вы рассчитываете? Изначально, как цели, были другие города, но в одном была нелетная погода, и выбрали Хиросиму, а во втором женился какой-то американский генерал, не захотел его бомбить, и он просто ткнул пальцем в карту и попал в Нагасаки. Пишет Сергей, это да, это прошлое. Такие сообщения пишут люди, так как видят не войну, как она есть на пленках кинохроники, а возню, пишет Егор. Ну, Егор, понимаете, какое дело? Вот если взять сейчас и поговорить с любым фронтовиком нынешним нашим, то он вам скажет, что очень легко увидеть войну, как она есть. Для этого достаточно отправиться в зону проведения специальной военной операции на линию боевого соприкосновения. Очень быстро увидишь войну, как она есть. И не как на пленках кинохроники, а пострашнее. Ты врага в глаза не видишь, а это по тебе прилетает. За 100 километров, за 70 километров, за 30 километров. Сегодняшние артиллерийские орудия и орудия артиллерийские середины 20-го столетия — это разные артиллерийские орудия. Просто надо это понимать. Гаубицы совершенно другие в этом смысле. И по возможностям, и по всему. Разнообразные управляемые боеприпасы, БПЛА, какого только типа нет. Говорят, что сейчас по интенсивности война гораздо, гораздо страшнее в этом смысле. Ну, то есть, вот на поле боя не продохнуть вообще. Ты не можешь просто отъехать на 30 километров и курить сигарету стоять. Потому что тебя достанут и на 30, и на 50 тебя достанут. Ну, невозможно это сделать. Невозможно взять и в 30 километрах от фронта осуществить построение войск, наградить всех спокойно, разойтись, там, я не знаю, порадоваться как-то. Невозможно. Поэтому, когда, Егор, вы говорите, что пишут люди, которые видят, не видят войну, как в кинохронике, а видят возню, как вы говорите, так это значит, что они не понимают, ну, как бы, специфики военных действий в современном мире. Они там что-то смотрят и из прошлого, и им кажется, что сегодня тоже так можно. Собрать танки в кучу там, и вот танками там наступать, а за ними пехота будет пешком идти, и все у них будет в порядке, и ничего не произойдет. Ну, посмотрите, как наши прорываются там на технике, ну, когда прорывы делают. С какой скоростью там мчится какая-нибудь машина, которая везет пехоту, чтобы эта пехота в каком-нибудь там ближайшей лесопосадке высадилась. Посмотрите, в каком количестве работают. Уже двойками работают. Не вот это, надо растянуться в цепочку, чтобы, если вдруг в нас попали, там, двойками уже. То есть было, работали там, да, 10 человек, потом, говорят, 5, потом 3, двойками уже работают, двойками заходят. Почему? Ну, как бы ответьте сами себе на этот вопрос. Потом, вот сегодня защищенность бойца с точки зрения, вот личная защищенность его, да, бронежилеты, все, и раньше, да. Ну, вот, например, у наших дедушек и бабушек в Великую Отечественную войну, ну, с вероятностью в 99% никаких бронежилетов не было. Там были отдельные там подразделения, у которых были бронежилеты, просто не было бронежилетов. Их как бы не существовало в природе, вот в том виде, в котором они сейчас есть. Вы можете представить себе, что тогдашняя армия идет в атаку сейчас на сегодняшнюю подготовленную армию? Вы понимаете, что произошло? Невозможно задавить количеством, невозможно. Без качества. В современном мире невозможно так сделать. Это все равно, что идти в конную атаку на танк. Такое тоже бывало в истории. Там, вот эти в конные атаки на танк. Давайте, все, пойдем, давайте. Будем шашками рубить танк. Это, конечно, очень отважно, но малоэффективно. Вот, ну, это надо просто понимать. Другая война, потому что другие технические возможности. Спутники там летают, вот это вот все, ну, знаете же. Вот, поэтому, когда вы такое вот пишете мне, ну, Егор, люди не видят, как на кинохронике, видят возню. Какая возня? Бой постоянно идет, очень интенсивный, сложнейший, интеллектуальный. Ну, вот, ну, о чем вы говорите? Так, рассчитываю на уничтожение мостов через Днепр, на уничтожение верхушки Укрорейха, пишет Алексей Чигарев. Значит, когда вы говорите про красные линии, вы говорите про уничтожение мостов через Днепр и уничтожение верхушки Укрорейха. Понимаю вас ярко, высказываетесь. Давайте так. предположу, что как только туда будут долетать трехтонные фабы до этих мостов, так они и будут разрушены, потому что ракетами разрушать эти мосты очень сложно. Вот такое у меня предположение короткое по мостам. Дальше перехожу к теме уничтожения верхушки Укрорейха. Верхушка Укрорейха – это не такая верхушка, как верхушка того самого гитлеровского, да, германского рейха. Почему? Потому что гитлеровская верхушка, она была, как бы сказать, самоуправляема и действительно могла принимать какие-то решения, вот, губительные для себя, но принимала. Верхушка Укрорейха – это вовсе и не верхушка никакая. Это вот, ну, это нечто. Вы можете уничтожать эту верхушку, можете что угодно с ней делать, можете вообще как угодно с ней поступать, она, в общем-то, заменится любой другой такой же верхушкой, которая ни за что не отвечает и везде кланяется, и хрюкает, что-то там бегает, и за это деньги получает. На этом, собственно говоря, весь разговор. Верхушка Укрорейх сидит в Вашингтоне, уважаемый радиослушатель, пишет СВ. Спасибо большое, СВ, за короткий, четкий, понятный комментарий, из которого мы делаем абсолютно правильные выводы, а не вот это вот все. Спасибо. Вот СВ прямо в точку и ударил. И поэтому их не трогают, пишет Алексей. Ну, поэтому их можно трогать, можно не трогать, это не имеет никакого значения. Кроме медийного эффекта. Но, как я понимаю, мы на медийный эффект не рассчитываем, мы рассчитываем только на реальный эффект на поле боя. Собственно, поэтому сейчас на очереди и Торецк, на очереди Угледар и другие населенные пункты. Покровск, например. Может быть, вы смотрите на сводки с фронтов. Вот на очереди несколько сразу достаточно крупных населенных пунктов. Вот, потому что нам надо освободить Донбасс. Нам это надо сделать, понимаете? И мы это делаем изо всех сил, что можем. А нам изо всех сил, что могут, противостоят. И не только какие-то укрорейхи, а реальные люди, стоящие за этим проектом. А люди за этим проектом стоящие сидят в Вашингтоне, эти люди сидят в Лондоне, эти люди сидят в других странах, ну, это, собственно, не важно. А грохнуть Зеленского не моральная победа, дух нашего народа не поднимет, пишет Юрий Р. Ну, может быть, и поднимет. Другое дело, что вы понимаете, что любая такая, в кавычках, победа, да, потому что мы понимаем, что он ничем не управляет, ее можно как бы осуществить один раз. Ну, то есть, вот когда люди говорят там, а че по банковой бы не бахнуть? Вы понимаете, что по банковой можно один раз всего бахнуть? Ну, как бы вот ты бахнешь один раз по банковой, вот ее превратишь в пыль. А дальше что ты будешь бомбить? И вот же удивление будет, когда банковую-то разбомбил, а все продолжилось. И ни на что не повлияло. Вообще. Вот это же правда удивление будет. И я полагаю, дорогие друзья, что так оно и есть. Что ты можешь эту банковую хоть отбомбить, хоть вообще полностью. А какая разница, если не оттуда принимаются решения? Ну, какие-то там что-то клоуны бегают в этой Верховной Раде, что-то там они рассказывают, что они на что-то влияют. Ну, вы действительно считаете, что они на что-то влияют? Они правда там подписывают какие-то законы, которые на что-то влияют? Они могут что-то отменить? Они могут внезапно выйти на переговоры с Россией, может быть? Вот как вы считаете? Вот может вот эта вот вся шушера сказать американцам: так, все, вы нам надоели, мы видим, вы нас убиваете, короче, мы поговорим с Россией. Прям вот возьму так вот телефон, спецсвязь, и алло, я отменил указ не разговаривать с Россией. Соедините меня, пожалуйста, с президентом России. Вы думаете, так возможно? Нет, конечно, невозможно. Это невозможно, это как бы нонсенс, такого не может быть. Поэтому, ну, только ради вот пиар-эффекта, там, знаете, какую-нибудь марку нарисовать. Но мы марки не рисуем по поводу там пиар-акций всяких разных, поэтому... Вот ВСУ осуществили ради пиар-эффекта, ради того, чтобы нас, так сказать, побольнее уколоть, и вообще украинское это все руководство, под руководством Соединенных Штатов осуществили свою вот эту провокацию, да, в Курской области. Ну, у них сыпется Донбасс. Все. Как бы весь разговор. И об этом говорят все военные специалисты вообще. Напрочь. То есть не только наши, да, там, которые, допустим, мы можем как думать. Если наши говорят, они, наверное, темнят, чтобы нам как бы настроение улучшить. А на самом деле, куда? Возьмите немецких пропагандистов, которые нас ненавидят люто-бешено, и они бы хотели, чтобы нас вообще не было, мы все умерли в один день. Вот. А они жили долго и счастливо. Мы умерли в один день, а они жили долго и счастливо. Такая картинка. Те уже все тоже сказали, американские пропагандисты все сказали. Они говорят, это, ребята, это, а что дальше-то вы будете делать? Что вы дальше-то будете делать? Дайте нам ракеты еще, мы будем бить вглубь. Уже говорят ему, слушай, это не решит, надо что-то решать, давай решать, как решать, что-то надо делать. При этом, конечно, есть всякие разные губернаторы, типа Пенсильвании или чего там, которые, вот Зеленский приехал туда, его привезли, и он на снарядах там что-то пишет, этот американский губернатор. Серьезно, он на снарядах американских что-то пишет, а Зеленский рядом улыбается, там такой довольный. Вот нам, значит, американцы выделили там каких-то снарядов, чтобы мы дальше убивали русских. Бандеровцы в своем стиле, я вам так скажу. Бандеровцы абсолютно в своем стиле. Они любят быть использованными, да, крупными силами, вот, заявляя о своей независимости, что полная чепуха. Ну, бандеровцы в своем излюбленном стиле бандеровском. Ничего не меняется. Вот. Поменялся только хозяин. Мозг тоже принимает решение, однако если перебить нерв в позвоночнике, можно обездвижить тело, пусть себе дальше принимает решение, а сделать ничего не может, пишет Георгий. Не совсем понимаю, почему вы считаете нервом в позвоночнике там, Зеленского или кого-то это, и прочего. Это волос на заднице, все эти Зеленские и прочие. Ну серьезно. Ну, кто он? Вот, знаете, это как считать, что если ты борешься с терроризмом, ты уничтожил верхушку этих террористов, и все, ты поборолся с терроризмом. Это американцы нам все время рассказывали, как они уничтожили там очередного руководителя там какого-нибудь террористического какой-то организации. Вот мы уничтожили очередного руководителя ИГИЛ, говорят они. Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации и ряда других стран. И чё? И чё? Пока наши не лишили их земли, да, вот этих всех, они просто себе новых каких-то главарей там выбирали. Вот можно было пафосно уничтожать этих главарей. Ну и что? Что это дает-то? Решить надо ситуацию на земле. Потому что, не Зеленский Залужный, не Залужный там, какой-нибудь Сырский, не Сырский, какой-нибудь Пырский. Вот. Вот эти вот складывать пазлы и рассказывать о том, что вот новый человек теперь, вот сейчас он-то, это сколько хочешь могут американцы делать? Что, первый раз, что ли, я не понимаю? Неубедительно, пишет Шарк. Ну, ничего другого у меня для вас нет, я не то чтобы вас сильно убеждать пытаюсь, я пытаюсь рассуждать вообще-то. Вот. Мне говорят, о чем, вот, я считаю, что нужно бахнуть. Ну, хорошо. 100 раз уже говорили на эту тему. Вы так считаете. Вот. Военно-политическое руководство так не считает. Дальше мы можем только думать на тему, почему военно-политическое руководство так не считает, а вы считаете. Может быть, потому что военно-политическое руководство лучше разбирается в ситуации. Может быть, потому что вы, сидя там дома или где-то на работе, или по пути на работу, лучше разбираетесь в ситуации. Но это сомнительно. Это сомнительно. Вот это как раз неубедительно. Так надо всех валить, пишет Василий. Ну, всех не завалишь. Все-таки, если так посчитать совокупно, что такое НАТО, ну, это где-то 1,5 миллиарда. На 150 миллионов, их в 10 раз больше. Как это, всех валить, что вы имеете в виду? Всех валить, это если только прямо, вот знаете, прощай этот замечательный дивный мир, ты нам, да, земля, ты была нам домом, мы тебе очень благодарны, вот. Динозавров зима ядерная, не ядерная, точнее, просто зима уничтожила, там какие-то заморозки были, вот, а нас уничтожит ядерная зима. Мы сами решили, значит, от себя избавиться, потому что мы какой-то бесперспективный вид, земля, думай дальше, что ты будешь делать. Может быть, выжившие после нас тараканы, это более перспективный вид в плане эволюции и развития, они, может быть, будут умнее, когда там, через несколько миллионов лет станут умными, ну, станут умными, я хотел сказать. Потом подумал о нас, обо всех, и подумал, ну, тоже неубедительно. Не так давно немцы начали перемещать свои войска ближе к нашим границам в рамках НАТО, типа учений и так далее, а мы знаем, что под видом учений производится всякое, пишет Алекс Поляков. Знаем, знаем. Сколько в НАТО? Прошу математику. Откуда столько насчитали? Да, Егор, я, безусловно, готов предоставить вам математику, только, пожалуйста, пишите математика через «е», а не через «и». Ну, давайте совокупное население стран НАТО. Ну, может, не полтора, может, миллиард. Так, да, 950 миллионов человек, ну вот полтора я им добавил. Ну хорошо, мы возьмем не натовские страны, которые все равно с ними работают в связке, азиатские некоторые. Ну и можем и с натяжкой сказать, что полтора. Плюс есть не натовские страны, которые за них выполняют все задачи и умирают, типа Украины, и не только. Тоже можно туда приписать. Они вроде как не в НАТО, но вроде как, обратите внимание, готовы за НАТО умирать и умирают. В отличие, кстати, от самих НАТО, которые, в общем-то, своих солдат особо и не тратят. Поэтому с миру по нитке, ну, от миллиарда можно, я думаю, и до полутора дотянуть. Почему бы и нет, если постараться. Хорошо, их миллиард на 150 миллионов. Не один к десяти, конечно. Ну, можете посчитать соотношение. Зеленский нужен нам живым, он должен сидеть в тюрьме, на западные спецслужбы вряд ли оставят его в живых, пишет Денчик. Честно говоря, я не знаю, нужен ли нам Зеленский в живых, или там в мертвых, или вообще, и нужен ли он нам в принципе. Почему-то возникла ассоциация с разными подходами воспитания подростка. Часть родителей не боятся в случае поведения за гранью дозволенного ребенком отвесить ему подзатыльник, другая часть принципиально ограничивается словами. Проблема в том, что большинство детей со временем перестают воспринимать слова всерьез, если они не подкрепляются физическим наказанием, пусть даже и символическим. Также и Запад уже давно не верит в словесное вещевание и красные линии, пишет Василий. Да, но Запад это не просто какой-то щуплый подросток, вы же понимаете, что это... здоровый анаболический какой-то страшный человек, вот, который размахивает всеми дубинами, которыми можно размахивать. У него тоже есть ремень, у него тоже есть пистолет, у него все есть. Это не наказание детей. Это они считали, что мы дети по сравнению с ними. Там, Россия никчемна, мы ее сейчас за 3 недели раздавим, сейчас мы ее там задушим санкциями. Это для них удивление, что мы не дети, что мы подросли тут, успели. Просто они считали, что мы умерли и родились заново, и мы младенцы. И нас надо бить по попке. А мы им сказали, а нас по попке бить нельзя. Мы самостоятельные. Они такие, какие вы самостоятельные? Ну, вы, малипусечка, иди отдохни, сейчас подзатыльничек получишь. Ну, ситуация-то такая. Они же нас не тысячелетней России считают, так на всякий случай. Они нам рассказывают, что нам там 30 лет. Вам, вашей демократии, 30 лет. Вы вон это, у вас сопли вон, зеленые вот там. Вы там вообще кто такие? Идите вон там, без штанов бегайте там, руль возьмите, оторванный от машины, бибикайте в него. Вы чё, русские, вы чё, безумцы, что ли? Наша там 300-летняя демократия, они говорят. Мы вообще гегемон. Вот. А этот, понимаешь, галопузый бегает, и оказывается, он и не галопузый, оказывается, он и не бегает, и руль у него настоящий, и в машине он сидит, а может, и не в машине, а прямо в танке, и там, может, и рычаги у него, и что только нет. И... думаю, как только рука поднимется на красной кнопкой, к нам наконец-то прилетят инопланетяне, пишет Сергей. Сергей, будете смеяться, это не только вы так думаете. Вчера читаю издание, по-моему, Mail, там, или Daily Mail, не знаю, короче, какое-то британское. Участились случаи появления НЛО над ядерными объектами западными. Вывод автора. Это вообще, конечно, беда. Ну, с головой беда там на Западе, ну, у многих. Вывод. Инопланетянам очень интересны наши ядерные технологии. Они следят за ними и хотят получить данные о наших ядерных технологиях. Серьезно, я могу, конечно, сейчас покопаться, даже найти этот материал. Ну, это вообще чистое безумие, ну. То есть люди, ну как бы, инопланетяне, и обладающие технологиями, которые позволяют им преодолевать огромные расстояния в космосе, очень интересуются нашими ядерными ракетами. Серьезно. Представляете, вот такое вот пишут некоторые зарубежные авторы. Не, я даже попытаюсь найти сейчас вам эту тему. Это, ну, просто вы ее коснулись. Так, значит, НЛО над ядерными объектами. Серьезно, это нечто. Вот. Так, кто это у нас пишет? Кто это у нас пишет? Найду сейчас. Я даже сначала подумал, что это может какая-то панорама или чего, ну прикол какой-то. Вроде не прикол. Так. А, вот. Mail Online. Вот показываю вам даже в экран, вот, чтобы вы видели, да, в камеру. Видно, наверное. Science, то бишь наука, раздел. Terrifying link between UFOs and nukes laid bare. Обнаружена ужасающая связь между НЛО и ядерным оружием. Далее по тексту. Инопланетяне нуждаются в ядерном оружии не меньше людей. Разведка в виде НЛО может прилететь скоро на авиабазы. Слышите, да, как они бредят там на Западе? Цитата. «Связь между НЛО и ядерными объектами сохраняется в Индии, России и других странах мира. Фактически, по мере роста гонки вооружений в холодной войне, сообщения об НЛО относительно американского ядерного арсенала, судя по всему, переместились с мест, где были изготовлены бомбы, на ракетные шахты и авиабазы США. Однако одно можно сказать наверняка. Очевидно!» Что если и есть инопланетные посетители, то они очень заинтересованы в нашем ядерном оружии. Вот это бредер. Это бриташки же, Мэйл? Вот у бриташек бредер. Тем временем необходимо предпринять общественные усилия, чтобы понять, как можно лучше, используя данные, собранные к настоящему времени, природу и намерения тех, кто пилотирует НЛО. Серьезно, вот материал. То есть они прилетают посмотреть с других планет на наши, значит, на наше ядерное оружие, потому что у них по какой-то причине все остальные технологии далеко ушли вперед, а вот ядерное оружие они не могут создать. Ну, дебилы какие-то инопланетные. И они поэтому летают на своих тарелках, значит, вокруг наших ядерных объектов. А нам надо присмотреться к их тарелкам. Пока они пытаются собрать данные о нашем ядерном оружии, нам посмотреть надо, как тарелки-то летают. Изучить их, и может, и у нас тарелки будут тогда. На углях прилетели, пишет Алексей Петренко, да, на паровой тяге просто. Через космос. Сидят и матерятся там. Вот бы у нас бы ядерка-то была, побыстрее бы прилетели, да. И веслом гребут по космосу. Давай хоть посмотрим, хоть как люди-то живут. Я когда дома напиваюсь, инопланетянам интересно, что я делаю, приезжают ко мне на машине с мигалкой, пишет Владимир. Алексей, а скажи еще что-нибудь голосом Володарского. Это разве было голосом Володарского? Кстати, у нас памятные программы на радио, где вы можете услышать, ну, это программа как раз-таки Леонида Володарского, они выходят в то же время, что и раньше, хотя, ну, вы наверное, слышали анонс, да? Вот, уже нет с нами его. Но вот программа выходит, поэтому я рекомендую всем слушать. НЛО не значит инопланетный, это всего лишь неопознанный объект, он может быть вполне земной, пишет Евгений. Евгений, но это не вы не мне рассказываете, а вот этому изданию британскому, где считают, что это инопланетяне интересуются нашими ядерными технологиями, а нам нужно изучать летающие тарелки в ответ.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, вторник, сентябрь, день 24. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пять баллов пробки в Москве и 12 градусов. Люди пишут про красные линии на фоне действий Израиля, пишет Дягилев. Вы не понимаете, это другое, Дягилев. Ничего нового, обычная гравицапа, пишет Андрея. Давайте мы инопланетянам ядерку скажем про американцам вдарить, покажем пару фильмов, как американцы уничтожают НЛО, а они там, а они нам тарелочки, пишет Василий. Василий уже придумал, как с инопланетянами меняться оружием. Сразу ощутил всю мощь американцев и их ПВО, когда у них над ядерными реакторами неопознанные объекты летают, или они соломку стелят заранее, рванул АЭС. А что такого, это инопланетяне, пишет Юрий. Если тарелки не мыть, то они отлично летают, пишет Код Z. Уходят от нас пираты старой эпохи, сначала Хаттаб, теперь Флибуста, а они нужны сейчас как никогда, пишет 506-й. Ну, подождите, раньше времени людей хоронить не надо, все-таки... Надо надеяться на лучшее. Так, вчера смотрел вашу передачу по ТВ, про «Терминатор» рассказывали, очень впечатлило, пишет Ростислав. Да меня самого впечатлило, честно говоря, меня вообще впечатляет. Впечатляют такие вещи. Так, что-то еще там было интересное из сообщений. Ну, ладно, уже, наверное, я это и не найду. Фильм «День независимости» начать в космос транслировать, а лучше «Марс атакует», точно белый флаг выбросит, пишет Гном. Наоборот, нам нужно разделять и властвовать. Мне понравилась идея одного из слушателей, который говорит, надо им американские фильмы показывать, что американцы агрессивно настроены по отношению к инопланетянам. Реально ни в одном американском фильме, где они убивают инопланетян, мы в этом участии не принимаем никакого. Мы никогда не желали зла инопланетянам. Мы всегда выступали за многополярную вселенную. Мы считаем, что инопланетяне могут жить так, как им хочется. Мы никогда не пытались нанести им какой-либо вред. Мы считаем, что места во вселенной хватит для всех, и нет смысла воевать. И только агрессивные американцы... как наиболее агрессивные из людей, ну, я имею в виду режим, во всяком случае, да, они все время бьются с инопланетянами, они все время убивают инопланетян, ни за что, ни про что. Даже тех, которые ни в чем не виноваты. Вот. Ну, так, ну, там только фильмы «Инопланетянин» может их спасти, пишет 506-й. Может быть, инопланетяне наблюдают за Землей, как за подопытной планетой, разводят нас, как кроликов, пишет Сергей. Да, много таких вот всяких теорий было, и как оно там, загадка или нет, задача трех тел, вот такая вот есть, крепкая научная фантастика китайская, тоже можно и почитать, и даже экранизацию посмотреть, есть американская экранизация, красивая, но не точная, есть китайская, менее красивая, но более точная. «Вернем Плутону название планеты», пишет Александр. «Пришельцы нам друзья, они нам помогали камни таскать на стройке пирамид», пишет Смит. «Нам некогда смотреть наверх, у нас под ногами квадроберы», пишет Юрий Константинов. Ох, с этими квадроберами как надоело. Надоели квадроберы, надоели шутки про квадроберов, надоела критика квадроберов, надоело все вообще. Надоело, что я знаю это слово, и я теперь могу, когда его говорят, понимать, о чем идет разговор. Это очень неприятно. Это как вспоминать о том, что существует Юрий Лоза или Катя Лель. Зачем мне эта информация, ну, каждый раз? Как вдруг узнать, что, ну, у Максима Галкина есть соцсети, и он там что-то пишет плохое о России, хотя ты и не хочешь помнить о Максиме Галкине и его соцсетях, и его жене, и во всем вообще, тебе абсолютно не нужен и не интересен. Как узнать вдруг мнение какой-то никому не нужной рок- или поп-группы, которая уехала из России где-то там в 2022 году, и у них сейчас нет денег, они эти жалуются, узнать мнение о нас? Как послушать новый альбом Касты, которые невозможно слушать, потому что очевидным образом эти престарелые мужики не могут себя никак проявить уже и застряли в подростковом возрасте, где они все там борются с какими-то режимами, никак не могут понять, с какими. Ну, в общем, все в таком духе. Короче, какая-то информация, которую хочется избежать, всеми способами пытаешься спастись от нее, а спастись невозможно, понимаете? Спасу нет, как говорят, да, в этом смысле. А Лозе популярности не хватает, пишет Шарк. Да всем не хватает популярности. Просто некоторые решают для себя, что они готовы, ну, они готовы позориться за деньги. Давайте так. Вот, кстати, тему вчера я думал начать с вами, так и не начал, говорю, может, когда-нибудь к ней вернемся. Тема следующая. Чем больше моральных рамок, тем меньше денег. Чем меньше моральных рамок, тем больше денег. Ну, то есть, смотрите как, зарабатывание денег противоречит, зарабатыванию денег зачастую мешают моральные рамки. Вот. Как вам вот такой разговор? Вот я его вам предлагаю. Просто я вижу, как некоторые люди на протяжении, ну, если читать литературу, веков, а то и тысячелетий, удивляются этому, что вот как так вот, да, такой плохой человек и богатый, и такой хороший человек и бедный. Вот, а мне кажется, это и неудивительно. Тем не менее, поддержка Роджера Уотерса приятна, пишет Алекс. Да, Роджер Уотерс красавец. Что тут говорить? Это и есть Pink Floyd. Не все остальные, а именно Роджер Уотерс. Это и есть Pink Floyd. Это стена в конечном счете. Поэтому я с удовольствием могу слушать Pink Floyd. Ничего мне не мешает это делать. Это да, у меня такая профессия, что можно зарабатывать очень много на мутных историях, но я не хочу, пишет 506-й. Не поверите, 506-й у всех такая профессия, что можно зарабатывать на мутных историях, но просто кто-то это делает, а кто-то это не делает. И, в общем-то, единственное ограничение – это собственные моральные рамки. Я очень плохой человек, но денег у меня нет, пишет Иван Иванов. Видимо, не такой вы плохой человек, как вы о себе говорите. Вы, наверное, на себя наговариваете. Слышал, наличие образования и профессиональных навыков прямо влияет на уровень дохода. Да, но мы не говорим о уровне дохода, таком, знаете, там, еды купить, одежду, машину. Там. Нет, я говорю, что моральные рамки могут, так скажем, мешать непрерывно и много обогащаться. Приведу пример. Кто у нас вот последнее время в медийном поле особенно обогатился? Всякие блогеры, ну, такие, мошеннического типа, которые обманывают всякую чепуху, там записывают свои какие-то курсы. Ну, все мы прекрасно понимаем, что это бредятина. Но они это делают. Самое главное, что и они прекрасно понимают, что это бредятина. Но это приносит деньги, поэтому они это делают. В принципе, вот обладая определенными коммуникативными навыками и навыками публичных выступлений, вот, например, я вполне себе ими обладаю, я бы мог пойти по этому пути. Но я не иду по этому пути, поэтому у меня нет таких денег. И поэтому мы делаем очень простой вывод. Мне мешают мои моральные рамки. Если бы я их отбросил в определенный момент и начал бы вам рассказывать, что там что-то в таком духе, что нужны какие-то там вибрации куда-то, чтобы вы разбогатели, и там красные трусы надо повесить на люстру. Вот, скорее всего, ситуация изменилась бы в этом смысле положительно для меня в финансовом, но, конечно, в моральном она бы деградировала, безусловно. Вот вам пример такой. Вот, например, какая-нибудь красивая там женщина может изо всех сил пытаться добиться успеха, там, получая образование и все такое в таком духе, а может просто не пытаться получать образование и добиваться успеха и конкурировать с умными людьми разнообразными, что очень сложно, а стать эскортницей. Как когда-то говорили, пойти на панель. И да, это достаточно быстрый заработок, насколько я понимаю. Вот видно же, как они там одеваются, на каких машинах они ездят. Так смотришь, проехала на Бентли мимо тебя, думаешь. Вот, а потом думаешь, нет, ну я бы не готов был даже за Бентли такое делать, конечно. Нет, наверное, я, пожалуй, пройдусь пешком. Вот, а что это такое, если не моральное ограничение, да? Конечно, моральное ограничение. Да и потом посмотрите, вот история, кого можно считать идеалом нравственности, идеалом морали? Конечно, Господа, правильно? И, естественно, нам, вот я имею в виду вот, христианам, абсолютно понятно, вот наш пример, это, конечно, Господь наш Спаситель Иисус Христос. Какое у него взаимоотношение было с деньгами? Какие? Никакие. Кесарю Кесареву. У тебя деньги? Кто там нарисован? Цезарь? Отдай ему, пойдем. Нам не надо. Христос был бедным человеком в плане финансов. У него вообще не было никаких финансов. И тем его соратникам, да, апостолам, которые за ним пошли, он сказал, деньги не нужны, выбросьте их. Это мусор. Почему? Потому что мораль была стопроцентная. Стопроцентная мораль, стопроцентная бедность. Правильно? Ну, как может высокоморальный человек где-то, так скажем, уступить? Да? Ну как? Ну никак. Вот и все. Кому положено по судьбе, тому дадут при любой его немощи, а кому не положено, тот не может взять и при любых своих попытках взять, пишет ленивый титан. Не-не-не-не. Ленивый титан, я вот вам говорю, что если человек ограничен моральными рамками, он, скорее всего, не заработает таких денег, каких бы он заработал, если бы не был ограничен этими рамками. Вот берем одного и того же человека с одними и теми же навыками. Один ограничен моральными рамками, да? В одном случае он ограничен, а в другом не ограничен. Воровать. Вот воровать. Это же снятие ограничений моральных, правильно? Ну, вот человек сидит на должности. Один и тот же человек. Вот он не ворует. Потом он принимает решение воровать. То есть он просто снимает моральные рамки себя. Он на том же месте тот же самый человек. В одном случае у него нет денег, в другом случае у него много денег. Да, за это можно сесть в тюрьму. Да, можно. А можно и не сесть там, я не знаю. А некоторые могут считать, ну, а на сколько меня посадят? На 5 лет. А я на это, за это время наворую столько, сколько я за всю жизнь не заработаю. Поэтому спокойно себе наворовываю. Вот, прячу, сажусь на 5 лет, выхожу через 5 лет и продолжаю тратить уже сколько хочу, и как хочу, и куда хочу, и вообще меня ничего не волнует. Все, я уже отсидел за это. Есть такая мораль, такая, как бы, отсутствие ее, да, существует. Моральные рамки – это задел на будущие страдания, а не на получение благ, пишет ленивый титан. О, я об этом и говорю. Поэтому, когда говорят, если ты такой бедный, почему такой, если такой умный, почему такой бедный? Это провокация. На самом деле человек может быть умным, но высокоморальным, и поэтому быть бедным. Ну, в плане финансов. Но богатым духовно. Духовное богатство, вероятно, противоречит богатству материальному. Не всегда, но зачастую. Перед ковидом ушел из автобизнеса спустя 15 лет работы. Ты куда ушел? Мы тут мешками деньги гребем, ковры по миллиону продавать не буду. Удачи, пишет Вадим. Вот, Вадим сам отказался от денег, получается. И, собственно, вот эти блогеры все, которые нам рассказывают про высокие и низкие вибрации и прочие мошенники, они о чем говорят? Они об этом и говорят. Вы просто не хотите зарабатывать деньги, они нам говорят. Мы говорим, ну как мы не хотим зарабатывать деньги, мы хотим зарабатывать деньги. Они говорят, ну подожди, надо для того, чтобы заработать деньги, отказаться от своей морали. Ну откажись от нее просто, и все, и ты тем самым докажешь, что ты хочешь зарабатывать деньги. Ты говоришь, я не хочу отказываться от морали. Они говорят, мы поэтому тебе и говорим, что ты не хочешь зарабатывать деньги. Все, все же просто. Вот говорят, что за каждым там миллиардом свое кладбище, да? А что это такое? Это значит, кто-то отказался от своей морали, там, убил человека, да, где-то просто бросил, там, как говорят, кинул на деньги, еще что-то, где-то взял, не отдал, своровал, иными словами. Вот оно и миллиард, а вон он и второй миллиард, и третий миллиард, и четвертый миллиард. Вот вам и мораль. Когда вы уже станете главным редактором, пишет Роман. Что? У нас прекрасный главный редактор. Вы хотите, чтобы я где-то еще стал главным редактором? Где и зачем? Руководить кем-то? А вдруг мне не хватит морали, я начну там воровать неистово, начну выносить мониторы там и так далее. Вот. Как вы думаете, Израиль вторгнется в Ливан, пишет Ростислав? Не знаю, Ростислав, не знаю. Я думаю немножко над другим. Все говорили, как только Израиль ударит по Хизбалле, вот, совершенно ситуация изменится, потому что Хизбалла это не Хамас, и вы увидите, как там тысячи ракет полетят одновременно. Пока я вижу, что Израиль делает то, что хочет, и никто ему не может ничего противопоставить. Вот то, что я вижу сейчас. У меня, собственно, основной вопрос к экспертам по теме Израиля и Ливана. А где Хизбалла? Что она делает? Как она себя проявляет? Вы говорили, что это мощная сила, там десятки тысяч подготовленных бойцов, сейчас они тут начнут этот Израиль укатывать, и что? Что-то я как-то не заметил этого, если честно. Это не значит, что я фанат Израиля, да, или там фанат Хизбаллы. Нет, я вот просто смотрю со стороны на это, и мне говорили, вот Хизбалла это не Хамас. Пока я смотрю и делаю вывод, что Хизбалла и Хамас, да, какая разница. Что-то как-то Израиль не сильно-то их стесняется, по-моему. А еще аморальные типочки заявляют, что если суд не доказал, то они хорошие люди, пишет Юрий. Ну, бывает и такое, да. Вот. Кинул пацана, двоечку лови, пишет Нигматуллин. Тоже переход через определенные рамки морали? Бить людей – это нехорошо. Если подумать, то владельцы денег и определяют моральные рамки, они же заказывают музыку, в кавычках, под которую потом пляшет все общество, они могут общество как поднять, так и опустить, пишет Сергей. Ну, наверное, рамки, так скажем, общественной морали в рамках той субкультуры, которую они представляют, они действительно могут устанавливать, да? Собственно, с Западом, наверное, это произошло. Ну вот представьте себе, есть религиозные люди, и попробуй установи им рамки морали, которые не вписываются в их рамки. Мало получится. Представил Гудошникова, выносящего унитаз с работы под впечатлениями укрпропаганда. А что я? Я как все, пишет Сергей Захаров. Смешно. И про Турцию, и про Иран, и про Хизбаллу нам Риттер лил в уши год. Видим, согласен с вами, пишет Вадим. Да, я только не могу понять, за что Риттера там американцы другие начали щемить. Он все время рассказывал какую-то, лил нам в уши сладкую патоку по всем вопросам. Сейчас мы тех разнесем, там разобьем, уничтожим это туда-сюда. Там только попробует, Израиль уже обречен, он уже забуксовал, он уже вообще ничего не получается. Ну, не знаю, не знаю, не знаю. Многие богатые люди, искренне верующие, это не мешает им заниматься, к примеру, ростовщичеством, пишет Смит. Получается, что двойная мораль у них, Смит. Получается, что двойная мораль. Как-то, знаете, это не по-славянски и даже не по-христиански заниматься ростовщичеством, вам не кажется? Но если у тебя есть, а кто-то нуждается, ну дай. Что это такое? Ростовщичество под процент кому-то, да? Ну, это все как-то... Какая-то это двойная мораль, если честно. Вот я и говорю, что есть вот этот вот момент всегда, что некий баланс между обогащением, да, между материальным и духовным. Вот, и чем... если ты ушел больше в духовность, то, конечно, ты потеряешь в материальном. Если ты ушел больше в материальное, ты, конечно, потеряешь в духовном. Невозможно быть материальным максимально и максимально духовным. Такого не бывает. Это как бы навыки, противоречащие друг другу. Правильно? Ну, потому что, представляете, у вас вот есть много, а вы видите, как в мире все нуждаются. И вы же понимаете, что... Ну, не все, а кто-то нуждается. Вот кто-то нуждается. И вы проходите мимо нуждающегося, потому что, ну, слушай, нуждается, нуждается, мало ли кто там нуждается. Все, уже со своей совестью ты пытаешься договориться. Уже ты пытаешься договориться. А мне нужен очень большой дом. Да не нужен он тебе. Не, пусть завтрашний день сам думает о себе. Ну, где ты переночуешь, вон лавочек полно, в метро тепло. Что ты начинаешь? Какие дома, зачем они тебе? Что это такое? Опять уже нарушение морали. А что, нельзя совместить? Такие случаи были, пишет Шарк. Какие, например, вот расскажите. Если просто отдавать, значит развращать человека, потому что человек будет думать, что ему еще раз дадут и ничего в жизни не поменяет, пишет Хекел. Да это, как это сказать, попытка себя оправдать, чтобы никому ничего не давать, чтобы сидеть и чахнуть над златом, понимаете, Хекел. Да, а... Когда ты отдаешь и говоришь о своей морали, отдаешь или не отдаешь, ты говоришь о своей морали. Другой человек здесь ничего, никакую роль не играет. Вообще. Это его мораль и ее отсутствие. Возможно, когда вы ему все отдадите, он возьмет и разбогатеет, и покажет на вас пальцем и скажет: дурак. Ха-ха-ха! Ну, помните, вот недавно была история, значит, какой-то враг. В каком-то населенном пункте в Донбассе наши выбивают его, это значит, врага из населенного пункта, а этот враг не успел убежать, он какой-то, как будто волонтер. Вот, подходит наш боец, говорит, кто такой, он говорит, волонтер, вывозим людей. Он говорит, сели в машину и уехали отсюда. Ну, помните вот этот ролик? И все такие, а что наш боец его отпустил, его надо было там в тюрьму, там, так далее. Вот, спор пошел. Или мы говорим о высокой морали наших бойцов. Ну, ты волонтер, ты не с оружием, шел вон отсюда. Шел вон, машину сел, поехал, быстро, ноги в руки. Отпустил. Да, это был только первый эпизод этой истории. Второй эпизод, уже этот, в кавычках, волонтер идет и... Я тут сейчас вот был в городе, а там, значит, русский солдат вышел на меня... Ну, сказать, что он там умный, не знаю, может, он и дурак, то, что меня отпустил. Ну, кого это характеризует, нашего бойца или этого? Соответственно, тот человек, который делает добро, да, и тот человек, который высокоморален, он это делает не потому, что другой станет от этого высокоморальным или добрым или что-то такое. Нет, и это проблема другого, это его проблема, как он этим будет распоряжаться. Например, не то, что даже деньгами какими-то, которые ему дали, а жизнью. То есть вот этому, в кавычках, волонтеру вообще-то подарили жизнь. Прямо вот подарили. Вот прям вот есть видео, где ему дарят жизнь. Ему говорят, все, я тебе дарю жизнь, езжай. Все, пока. И этот придурок выезжает и говорит, вот дурак, жизнь мне подарил. Ну, каша в голове, что поделать. Это же его проблема, что у него каша в голове. Говорят, что мы зашли на улицу Угледара. Разное говорят, Бон Джови Джон. Не пытаюсь торопить здесь никого из наших, ни по каким вопросам. вот, слежу внимательно. И по Угледару информацию смотрю, и по Торецку информацию смотрю, и по другим направлениям информацию смотрю. Вот. Все, все. Но не пытаюсь там никого подгонять и говорить что-то заранее. Я видел много раз, как разные коллеги торопились объявить о чем-то. Вот. Всегда, ну или не всегда, но часто так случалось, что потом им приходилось что-то придумывать и как-то выкручиваться из ситуации. Вот. Не надо никак выкручиваться ни из каких ситуаций, не надо в них вкручиваться, чтобы потом из них выкручиваться, да, такая простая вещь. Поэтому, когда скажут наши, что все четко сделано, вот тогда я вместе с вами, вместе вот абсолютно четко порадуюсь здесь в эфире, скажу, вот сказано, вот наши сказали, вот так и есть, все. Информация подтверждена, 100%, нет никаких сомнений, вот, ура. А, потакание злу, не, это не добро, а зло. Пишет точка. Точка. Господь создал нас такими, что мы можем выбирать между Господом и сатаной, между добром и злом, и каждый человек наделен этим выбором. Поэтому потакать злу вы можете внутри себя или не потакать ему. Понимаете, о чем я? Вы не можете потакать и не потакать злу внутри другого человека, в принципе. Как вы можете это сделать? Ну, гипотетически, обучая этого человека, проповедуя ему, убеждая его в чем-то, а так, ну, как вы это делаете? Так, я на удаленке, и меня работодатель кинул зарплатой. Может, скинетесь, поможете мне? Я снимаю квартиру, пишет Наталья. Вот видите, Наталья, вот найдите теперь высокодуховных людей. Вот сейчас вы убедитесь в том, что не так много у нас здесь духовных людей. Все материальные, погрязли в этом. Познер, говорят, возвращается, а слава у него такая, что как кошку в новое жилье, так он чует, где будет уютно. Хороший знак, пишет Роман. А как же притча про рыбу и удочку? Деньги – это рыба, грубо говоря, пишет Кхекел. Кхекел, ну, когда говорим про деньги, мы же просто упрощаем. Можете говорить про там, бизнес. Ну, подарите бизнес кому-нибудь, пожалуйста. Вот вам удочка. Вот вы идете, у вас бизнес, вы очень богатый человек, да, у вас все есть, вы уже заработали, все, все у вас есть. И есть какой-то там перспективный человек, у которого этого нет. Ну, возьмите и подарите ему бизнес. Вот вам удочка, какая разница? Вы подарите свой бизнес? Нет. Нет. Поэтому я вам и говорю: мораль - это мораль, деньги - это деньги. Ну, быть на 100% моральным и при этом еще и богатым – бесперспективная вещь. Это по поводу того самого верблюда, который не может пройти там в игольное ушко. «Приму бизнес в дар», пишет Роман. Да, да, да. «Надо знать, кому дарить, в ком уверен», пишет ленивый титан. А в ком можно быть уверенным, ленивый титан? Иисус, с ошибкой, конечно, вы написали, но ладно, тоже не просто так, а за еду проповедовал, сейчас бы сказали, что у него бизнес-модель такая, пишет Смит. Ну, вы, конечно, Смит, плохо информированы относительно Священного Писания. Конечно же, Иисус проповедовал не за еду, потому что он мог умножать хлеба, и не только. Вы же знаете эту историю. Если не знаете, посмотрите обязательно. Девять тридцать в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Мне вот пишут люди, что, мол, как правильно помогать, как неправильно помогать, кому надо помогать. Вот могу поразмыслить на эту тему коротко. Вот я просто думал тоже над этим. А кому бы вот допустим, да, каждый из вас, вот я вам говорю, дорогие друзья, вот каждый из вас, например, ему поступает предложение сделать некий, там, условно говоря, благотворительный фонд. Вот кому бы вы помогали, какой бы благотворительный фонд вы бы сделали? Вот какой бы вы сделали благотворительный фонд? Кому бы вы помогали? Мишек кормили бы. То есть, ну, каких-то, наверное, там конкретных, правильно? То есть, может, какие-то белые исчезающие виды мишек и так далее, да? Вот, вот. А вы каких бы, чего бы вы сделали? Какой бы вот благотворительный фонд? Кому бы вы хотели помогать? Вот такой вопрос. Не кому надо или кому просят помочь, а вы бы кому хотели помогать, вот вы, если бы делали. Конечно, детям, пишет Анна. Просто детям или каким-то конкретно детям. Фонд по сбору денег на ядерную ракету по Вашингтону, пишет Костя из Митина. Понятно. Шутка засчитывается. А теперь, ну, серьезно, без приколов, без шуток. С заболеваниями. Вот если какие-то заболевания, пишет Анна, я бы хотела помогать. Голодающим Елена хотела бы помогать. Детям, потому что государство не справляется, пишет 98-й. Угу. Я бы хотел помогать оставшимся без родителей детям в результате боевых действий и обетшавшие центры реабилитации, пишет Нигматуллин. Детям на сложной операции, пишет Павел. Я с Костей из Митина, пишет Наташа. Наташа уже начинает собирать на бомбу. Фонд золотой молодежи, пишет Котопес. Что это значит? Не хотела, а помогаю, пишет Анна. Да, но вопрос-то был такой, вот если бы вам поступило предложение создать там благотворительный фонд. Кому бы вы хотели помогать? Вот какой бы благотворительный фонд вы создали? Вот в этом вопрос, понимаете, да? И этих фондов уже как собак нерезанных, пишет Роман. Да мы это все знаем. Вы как эти, знаете, вот мне как эти, которые те. Это гипотетический разговор для того, чтобы я понимал, и мне кажется, это интересно, то, что я предлагаю, чтобы я понимал, кому вы считаете необходимо помогать. И как бы вы распорядились каким-то ресурсом, который вы бы, допустим, получили? Кому бы вы стали помогать? Допустим, вы уже решили, что вы точно будете кому-то помогать. Вот кому? Для кого вы бы пошли каким-то спонсорам, богатым людям, стучать в двери и говорить, дайте денег? Вот для кого? За кого вы бы пошли? Да? Вы скажете, за себя? Это понятно, это понятно. Нет, вот за кого? Фонд лающим пандам, пишет Валентин, понятно. Значит, на СВО, пишет Ростислав, понятно. Конечно, детям, пишет Андрей. Конкретизируйте, понимаете, детям, ну, разные бывают там. Детям, которые там из малоимущих семей. Бывают детям там с заболеванием. Вот я лично знаю людей, у которых фонд, они помогают детям с ДЦП. То есть вот конкретика. Я бы помогал молодым одиноким девушкам, которые родили или планируют родить, пишет Руслан Николаевич. Фонд помощи создателям фондов, пишет Олег. Одиноким старикам, пишет Наташа. Исключительно себе, а потом уже и другим, если останутся деньги, пишет Давид. Все понятно, Давид. Людям с очень редкими заболеваниями им трудно, они не знают, куда сунуться, пишет Брис Шенли. Старикам, пенсионерам, одиноким, без семьи, пишет Окс. Больным тяжелыми заболеваниями, такие как лейкемия, вот, пишет Артем. Артем, полностью сообщение читать не буду, но прочитаю некоторую часть. Нужны большие деньги таким людям на поиск донора и пересадку костного мозга. Я бы помогал детям из глубинки получать образование. Сам такой, пишет Кот. Фонд защиты детей до 3 лет и детей старше 3 лет. Ганди пишет. Не понял, а зачем тогда это вот такой? Просто детям, значит. Организовал бы фонд для обучения детей из регионов, из глубинки, так сказать, талантливых детей профессиям в лучших вузах страны, чтобы на местах появлялись хорошие врачи, хорошие экономисты, менеджеры и так далее, пишет Хекел. Вот Хекел, я когда этот вопрос задавал, я думал, кто-то, может, как я думает, вот будет такой человек или нет. Знаете, если бы я таким занимался, я бы, наверное, хотел бы что-то такое, вот типа фонд помощи талантливым детям, вот прям талантливым. Что я вот понимаю, что талантливых-то много, а, ну, не все могут проявить свой талант по простой причине, да, им приходится там тратить время на совершенно другие вещи, вот, и талант таким образом пропадает. Вот я понимаю, что, наверное, там есть какой-то ребенок, которому нужен хороший инструмент, чтобы он там мог играть, да, а его нет. И вот обычно, кстати, про талантливых не больно-то говорят. То есть я знаю, что обычно говорят, и я это увидел сейчас и в сообщениях, что обычно говорят о людях, которые попали в беду, да? Заболевание, ситуация, когда ребенок остался без родителей, сирота и так далее. А вот про талантливых как-то не говорят. Вот Хекел, вы единственные написали, вот. А я вот размышлял когда на эту тему, я вот именно вот об этом и думал. Именно талантливым детям. Вот. Потому что тоже вот представьте себе, да, так вот сколько мы теряем людей, а это реально так наверняка происходит, мы теряем их не в том плане, что они куда-то исчезают физически, а в том смысле, что они могли бы себя гораздо лучше проявить, да, и не в том даже смысле, что для страны там или для там как-то вот так, а просто вот, просто показать свой талант. А как же фонд помощи бездарным, куда им сунуться, пишет Окс? Это какой-то другой фонд, это какие-то другие люди с другими желаниями. Фонд поддержки талантливых рэперов, пишет Роман. А что, талантливым помогать, они сами себе помогут? Талант все-таки, пишет Алекс. Слушайте, Алекс, а как же тогда фраза «талантам нужно помогать, бездарности пробьются сами»? Вы вот помните такое или нет? Вот почему-то она же, эта фраза существует, она как бы, это сатирическая фраза, это просто прикол, это шутка? Или это действительно так? Это действительно так. Вот. Талант это относительно. Знаю систему самых талантливых, систему самым талантливым ребенком будет признан ребенок, руководитель фонда талантливых, пишет Сергей Захаров. Да, я согласен с вами, скорее всего. Посмотрите, я решил помогать талантливым детям, и так вышло, что самый талантливый у меня. Ну, да. Сергей, это очень хороший момент, вот то, что вы такое подметили. Это высококачественный юмор, я считаю. Сережа, молодец, пишет Алекс Поляков. Просто таланты скромны, пишет Шарк. Не всегда. Не всегда. Вот смотрите, много гремел какое-то время сейчас в тишине. Вот Никита Калагривый. Талантливый же. Вот если честно, талантливый. Но, значит, ну как это, хам? Или как его назвать? Ну, короче говоря, буян. Но талантливый. Ну, талантливый. Играть-то хорошо. Ну, талантливый. И с какой-то вот не пойми откуда вообще он, если честно, да? Правильно? Как и большинство из нас. И не пойми откуда вообще. Не то чтобы в третьем поколении, там, вот это вот все, да. Какая-нибудь актерская семья, которая вот, каждый новый ребенок в этой семье, внук и правнук, они все гении сплошь, и надо их снимать везде. Да, прямо из ниоткуда, из какой-то дыры типа того. Даже если вы скажете, что да не, он из какой-нибудь Москвы, я не знаю откуда он, правда, не знаю. Ну, все равно из дыры, какая разница? В Москве тоже можно жить в дыре. Да? Ну, правда же. Много людей в Москве живет так, как будто бы они не то чтобы в Москве. А чем он талантлив? Он хорошо скандалит, ругается с кем-то. Он хорошо и убедительно выглядит в кадре. Он талантливый актер, я так считаю. Confused, если позволите. Он убедительный. Он убедительный. Он играет хулигана. Так, как будто он его не играет. Может, и не играет. Может, поэтому у него так убедительно и получается. Он талантливый. Но он вот такой вот буйный, к сожалению. Бывает. Но талантливый. Сейчас опять снимается, пишет Сергей. Ну да, ну просто не шумит. Может быть, объяснили, что не надо так сильно шуметь. В Новосибирске родился. Ну вот, я же говорю, из откуда-то, вот понимаете, из откуда-то приехал. Никому не нужен. Ничей не внук, не сын. Весь такой вот, вот что-то есть прям народный. Народный. Ну, хулиган, да, ну, невоспитанный, ну и что теперь? А бывают такие все такие воспитанные, лощеные такие. Дети детей, известных людей. А смотришь, и смотреть не хочется. Тьфу ты, тьфу ты. Какая гадость, как неубедительно, как, зачем вы это сделали, ты думаешь? С другой стороны, потом думаешь, не, ну а как бы я сделал бы? Ну а как бы я бы сделал? Я бы тоже, наверное, такой сидел и думал, не, ну мой-то получше играет, чем этот какой-то из Новосибирска приехал, понимаешь, там, из какого-то Новосибирска приехал, что-то тут воняет, ходит по каналам, ссорится, ругается со всеми, что-то какой-то говорит, смотрите на меня, вот, я боксер. Да, конечно, бесит. Почему-то, говоря о таланте, подразумевают искусство и культуру. А это несправедливо, пишет Смит. А, это потому что те, кто могут говорить о таланте, обычно люди сами гуманитарного склада. Ну, вы понимаете, кто обычно говорит где-то с трибун? Ну, гуманитарии. Вот я же гуманитарий. Я и говорю про гуманитариев. Это такая вот несправедливая вещь в некотором смысле. Да? Но она закономерная. Несправедливая, но закономерная. Поэтому гуманитарии обычно говорят о гуманитариях, когда говорят, что нужно помогать талантливым и так далее. В таком духе. Потому что они в этой сфере более-менее понимают. А в других сферах не очень понимают. Хотя, конечно, талантливые инженеры необходимы. С другой стороны, ну как вот без талантливых литераторов, без талантливых пропагандистов, в хорошем смысле этого слова, без талантливых режиссеров, которые будут создавать правильную, ну и не только режиссеров, вообще деятели искусства, да, культуры, которые будут создавать правильную, нужную картинку, как без них воспитать талантливых инженеров? Это очень сложно. Потому что талантливый инженер без хорошей, такой, скажем, патриотической, правильной, моральной основы, он просто весь свой талант возьмет вот так вот в чемоданчик и уедет куда-нибудь в Кремниевую долину или в Дубай в какой-нибудь уедет. Вот какой-нибудь там, не знаю. Паша Дуров, не Паша Дуров. Возьмет и уедет просто, и все. Ты в него вложишь все, что можно, вообще будет молодец и очень талантливый, у него классно получается, потом соберется, уедет и будет рассказывать, какой он свободолюбивый молодец, и как он всех тут в России видел, в каких местах. Правда, потом его возьмут французы, и выяснится, что он уже готов предоставлять информацию, и будут специальные группы. Вот Паша же вчера доложил, что все-все, сейчас будем проверять. А так много выпендривался перед нами, а французы, видите, его в бараний рог скрутили, все, Паша будет все проверять. Ну, молодец, что поздравляю. А я говорил. Культура — это база, пишет Нигматуллин. Конечно. А как ты без культуры воспитаешь человека, который будет отказываться от финансовых благ во имя чего-то большего, во имя той самой морали, о которой мы говорили? Тем более, что предыдущую часть программы мы посвятили как раз разговору о том, что мораль зачастую мешает зарабатывать неограниченное количество денег. И вот сидит талантливый инженер, талантливая молодежь, но не воспитанная в нужном патриотическом ключе. И этой талантливой молодежи и талантливому инженеру поступает предложение. Ему говорит, американский джук, ему говорит, слушай, ты там получаешь очень мало, создавая свои ракеты. Давай ты будешь создавать ракеты в Америку. И мы будем давать тебе чуть больше денег. И он такой, да, и улетает. Ведь так и было. Поэтому без культурного основания, без хорошего исторического в этом смысле восприятия, правильного, без учебников по истории правильных, а не написанных Соросом, ничего не получится. Инженер умный, просто уедет и все. Потому что каким-то образом тебе его надо убедить в том, что есть вещи ценнее денег. А иди, пойди, убеди его. Особенно если это делали люди, которые были в комсомоле до того момента, пока комсомол не распался, а потом сразу стали олигархами, допустим, да? Неудобная ситуация произошла. Ну, там, путь Ходорковского можете отследить. Тот еще комсомолец. Сейчас рассказывает, как он ненавидел Советский Союз и вот это вот все. И были в тюрьме все сплошь. Ну, такая специфика. Вот мне, значит, вот многие возводили в определенные ранги якобы культурного Урганта, а если вспомнить его низкодуховных гостей, то напрашиваются выводы. Продвигал бескультурье, пишет Нигматуллин. Не знаю, мне это хватило, я один эпизод увидел, когда он в форме солдата РККА вместе с каким-то актером, не помню каким, они юмористическую игру устроили в рамках своей программы, называлась она «Сладкое дуло». К маленькому танку Т-34 они приделали ложку с мороженым и лежали на полу в форме солдат РККА, ну, не в полной форме, но, значит, вот этот плащ-палатка был на них и каска. И вот они лежали на полу животом и открывали рот, и, в общем, другой человек должен был этим танчиком, так скажем, вот, с ложкой этой попасть в рот этим мороженым. Я так это увидел и думаю, ну, все понятно. Мне вот этот момент был абсолютно, как бы сказать, решающим в моем отношении к Урганту, который почему-то считался очень высококультурным человеком и так далее, там, и тому подобное. Я думаю, ага, все, вот такой вот прям крест, шух-шух, и до свидания, и забыл о нем. А потом вы сами видели все. А в чем вообще смысл этой сцены был, я так и не понял, пишет 506-й. Я так и не понял. Не помню, кто еще с ним был. Какой-то актер. Не знаю, им было весело, они очень смеялись. По-моему, может быть, они как-то... Это был какой-то, как говорят, промоушен какого-то фильма патриотического. Вот. «Сладкое дуло» это называлось вот у них. Ну, реально, они лежали в форме солдат РККА, рабоче-крестьянской Красной Армии, на полу, животом, и друг другу вот танчики в рот закатывали, ну, этим... Ну, вы поняли. Можете найти в интернете. «Сладкое дуло». С Епифанцевым, пишет ваш слушатель. Да? Я не знаю. А кто это такой, кстати? Епифанцев это? Есть фонды «Новые имена». Фонд Спивакова поддерживает юных музыкантов, организует гастроли, концерт, платит стипендию, но с инструментами лажа. Никто тебе не купит его, пишет DBKN. В «Зеленом слонике», который играл. А, ну прикольный чувак, конечно. Но говорят, что там, ну, он сам говорит, что он какой-то пробовал расширять свое сознание там, многими методами, и, видимо, он его настолько расширил, что нам теперь это, до этого расширенного восприятия никогда не дотянуться. Никогда. Вот. А так вот в комедийных ролях я его видел, тоже убедительный, кстати, вот этот Епифанцев убедительный. В комедийных ролях прям очень убедительный. Если государство позволяет бизнесмену зарабатывать, обогащая себя и свою страну, это достаточная мотивация, чтобы не смотреть, куда свалить. И не нужны деятели культуры. Нужно отработать нормально бизнес-процессы, чтобы всем было выгодно, пишет Костя Измитина. Не согласен с вами, Костя Измитина. Не согласен с вами, потому что вот смотришь на бизнесменов западных, и они все источают просто патриотизм. Они сочатся патриотизмом. А смотришь на наших некоторых, кто посваливал, кто чё, сидели там в Лондонах, их в этих Лондонах стали закрывать в их квартирах в определенный момент. Забавно, ровно как в книге «Снаф» Пелевина. Их реально начали закрывать в их квартирах, там, в Лондоне в какой-то момент. Они оттуда начали спасаться. Короче говоря, замучились пыль глотать, как и говорил наш президент и верховный главнокомандующий много-много лет назад. Вот. Нет, нет смысла давать отстраивать кому-то бизнес, если ты не контролируешь то, кто этот бизнес, условно говоря, отстраивает. Потому что тебя потом продадут вместе с этим бизнесом и всю страну. Так невозможно. Элита должна быть элитой. Элита должна быть привязана к стране. По-другому никак. Либо это чужая элита, и она просто возьмет кусками и вывезет эту страну, и все, и без каких-либо вопросов. Что, собственно говоря, и делалось, и в определенной степени делается некоторыми. Вот и все. И мы об этом, мне кажется, уже тысячу раз говорили. Поэтому, когда вы говорите «просто отладить бизнес-процессы», просто отладить бизнес-процессы — это как раз стопроцентный материализм, так скажем. А стопроцентный материализм — это 0% морали и 0% той самой духовности. Это когда, если надо для отладки механизма, можно и убить, и целое кладбище оформить, и все что угодно. Главное, чтобы бизнес работал. Мы через это проходили, правда? Ну, как страна, я имею в виду. Не каждый из нас лично, а как страна мы через это проходили. Перспектива такая, не очень. Много ли патриотов в Дубаях? Там сейчас работать хорошо. Вот туда и валят, пишет Костя Измитина. Что вы имеете в виду, когда вы говорите, много ли патриотов в Дубаях? Если вы имеете в виду, много ли русских патриотов в Дубаях, я вам отвечаю на ваш вопрос. Я считаю, что ни один из тех людей, которые сейчас в Дубаях, не русский патриот. Много ли вы видели, давайте так, давайте я вам по-другому, Костя Измитина, скажу, американских патриотов в Дубаях? Уехал в Дубаи Илон Маск? Хотя, кстати, Паша Дуров говорил, что в Дубаях лучше делать бизнес цифровой, чем, например, в Кремниевой долине. Илон Маск уехал в Дубаи? Нет, он заявил о том, что он переносит свою штаб-квартиру куда? В Техас. В скобках. Жопа мира. Извините. Кому нужен Техас в Америке? Кроме ультрапатриотичных чуваков. Ну, кому нужен Техас? Дырка в Мексику. Ну, вам же все эти глобальные элиты американские уже 10 тысяч раз показали, что им вообще плевать на этот Техас. Техас аж восстали. Насколько всем на них плевать. И Илон Маск зачем-то переносит свою там штаб-квартиру, да, вот этого всего его бизнеса в Техас. Как бы это объяснить? Это когда какой-нибудь человек, находясь в штаб-квартире своей в Москве, там, да, построив огромный бизнес, говорит: так, короче, переношу свой бизнес в Екатеринбург. Все ему: ты чё? Какой Екатеринбург? Он говорит: надо, Екат наш, вперед, буду развивать Екатеринбург, будем там давать рабочие места. Так и должно быть, на самом деле. Так и должно быть. Но воспринимается это, вот я сейчас говорю, или просто говорит: Воронеж! Воронеж — столица IT-технологий России! Я там буду делать все! Я там компьютеры буду собирать! Я там ракеты буду собирать в Воронеже! Ну, почему Воронеж? Почему ты Воронеж? Как Воронеж? Ты че? Ты че? Кремниевая долина, Дубаи. А он такой: Воронеж! Вот Илон Маск говорит: Техас. Ну как так получается? Как так получается, что Илон Маск, я не знаю, он может специально это делать, может, это пиар-технология, может быть, это еще что-то, но он же это делает, это же как-то работает. И, наверное, я так предполагаю, что если работает это на американцев, то это и на нас бы поработало очень хорошо, если бы какой-то бизнесмен вдруг сказал, а вот есть такой город, Рыбинск, Рыбинск, это топ вообще, я в Рыбинск, все, штаб-квартира в Рыбинске, 500 этажей строю, все, в Рыбинске будет свой небоскреб, я буду в нем сидеть, Рыбинск, вот он со мной. В Воронеже и вообще в регионах много предприятий частного бизнеса, если что, пишет Алексей. Я понимаю, Алексей, я говорю, а я же не говорю, что все у нас предатели какие-то, я говорю, что о некоторых формах мышления, которые свойственны были нам, в широком смысле слова «нам», и которые уже, как мне кажется, должны отжить свое, и, может быть, они отжили свое, но пока я вижу некоторое удивление, когда там бизнес демонстрирует патриотизм. И как раз-таки не вижу удивления, когда бизнес по старым лекалам просто там отмывает деньги и увозит их на Запад, вот грабит, в общем. У нас есть такой пример «Газпрома». Они когда из Омска в Санкт-Петербург переехали, Омск загнулся, Питер стал процветать, пишет Финист. Помогать надо нужным, полезным, состоявшимся, взрослым. А из детей непонятно, что еще вырастет. Вдруг диктатор какой-нибудь, пишет Смит. Ну, если вы не будете заниматься воспитанием детей, конечно, из них вырастет непонятно кто. А если заниматься воспитанием детей, то из них с большей вероятностью вырастет понятно кто. Я поэтому и говорю, что детьми-то надо заниматься. Со взрослыми это все понятно, уже понятно. Хороший человек, плохой человек. Преступник, не преступник. Как раз со взрослыми понятно. А с детьми есть шанс. Штаб-квартира Сколково в Гусе Хрустальном. Ну, да, особенно если учитывать, что само название Сколково происходит от населенного пункта, как бы, да. В Техасе налоги на зеленую энергетику платить не надо. Все про бабки, но в рамках США, пишет I Believe I Can Fly. Увозят деньги, чтобы здесь не отняли, но на Западе тоже отнимают, пишет Сергей. Вот, тем более. Поэтому уж лучше, если отнимут, то пускай здесь. Нет? Для бизнеса удобнее и лучше, когда все предприятия находятся в одном месте. Ближе добираться, пишет Кирилл. Наверное, Кирилл, до того, как все совещания не стали происходить в цифровом виде. Сегодня это гораздо удобнее, просто конференцию собрал в цифровом виде и обсудил все, что тебе нужно. И для этого не надо передвигаться прям уж так сильно. Омск нельзя покинуть, это миф, пишет Юрий. Заниматься детьми – это товар, его надо купить, пишет 98-й. Вообще не понял, о чем вы говорите. Мы говорили о том, кому хотят помогать наши слушатели. Мы говорили о каких-то их самых лучших желаниях. Вот. А вы говорите о том, наверное, как кто-то использует все для бизнеса. И взрослых, и детей, и любые самые святые темы превращают просто там в тему для заработка. И, конечно, такое есть, конечно, такое есть. Но мы же немножко о другом говорили. Мы как раз тут пытались о духовности немножко. Ковид переосмыслил способы продуктивной коммуникации, пишет Нигматуллин. Да, да, согласен с вами, именно в это время многие взглянули на этот мир коммуникаций немножко по-другому, под другим углом, так скажем, и удивились, а зачем они тратили так много времени на физическое присутствие где-либо. 10:00, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.